11 часов утра в Санкт-Петербурге. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Вы смотрите программу «Особое мнение», YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Андрей Шашков, и в гостях у нас сегодня политолог Владимир Гельман. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что можно и нужно нас лайкать. Это способствует продвижению видео в алгоритмах YouTube, чтобы как можно больше наших единомышленников, не только единомышленников, это видео могли посмотреть. Можно комментировать, можно задавать вопросы в чате. Это очень важно, полезно и интересно. Пожалуйста, пишите, я буду оттуда все зачитывать по возможности Владимиру. И давайте перейдем к новостям последних дней. Как обычно, одна из самых обсуждаемых, это вчера поздно вечером появилась такая инициатива, в Госдуме обсуждают возможность ввести обязательное бронирование времени для пересечения российской границы по земле на машине. Как вам кажется, может ли это быть какой-то первой ласточкой к тому, что в связи с мобилизацией, возможно, с новыми волнами ее какими-то, границы собираются, ну, не закрыть, может быть, совсем, но хотя бы серьезно ограничить этот выезд?
Ну, я не исключаю такого развития событий, потому что российским властям крайне невыгоден выезд за границу отдельных категорий граждан, ну, прежде всего, молодых мужчин призывного возраста. Однако я не уверен, что за вот этой инициативой стоят какие-то такие глубокие стратегические расчеты, связанные с тем, что там каждого выезжающего из России мужчину будут проверять. Там можно же не только бронировать время, да, но и бронировать выезд конкретных пассажиров с конкретными там номерами паспортов. То есть это некий аналог того, что в Советском Союзе называлось выездными визами, когда граждане фактически всякий раз должны были получать разрешение от властей советских на то, чтобы выехать за границу. Мы этого просто пока не знаем. С точки зрения, ну, скажем так, решения текущих задач мобилизации, в общем, российские власти с нею пока и так справляются. Как показал опыт осенней кампании, набрать достаточное количество людей на мобилизацию российские власти, в общем, смогли без того, чтобы прибегать к вот таким дополнительным усилиям. И я предполагаю, что еще несколько волн мобилизации без такого частичного или тем более полного закрытия границ, в общем, российские власти вполне смогут выдержать. Однако я предполагаю, что так называемая специальная военная операция, которая сегодня вот исполняется 11 месяцев, будет длиться долго, возможно, еще не 11 месяцев, 11 лет. Поэтому такие меры могут быть связаны не с текущими задачами, а с долгосрочными ожиданиями, с контекстом того, что ныне живущим россиянам все время придется жить в условиях специальной военной операции.
А как вам кажется, следующие волны мобилизации, если они будут, будут ли они именно такими же ярко выраженными, как это была первая волна, вот с этими облавами и так далее, или все-таки можно говорить, что не понравился людям этот опыт, и будут стараться проводить это как-то более мягко?
Мы этого не знаем, потому что мы не знаем ни предполагаемые масштабы следующих волн мобилизации, ни сколько времени она продлится. Но я бы сказал, что вот облавы – это явление, присущее крупным российским городам. Там, где есть средоточие большого количества молодых людей призывного возраста, ну и не очень молодых, и где, соответственно, больше средств массовой информации, социальных сетей, блогеров, то есть тех, кто может пошуметь. А в провинции российской, в малых городах, в отдаленных регионах. Там шума было намного меньше, и там, в общем, и облав вот таких громких тоже было очень немного. Проще говоря, там людям просто особо некуда деваться. И там куда-то убегать, тем более за границу, в общем, могут далеко не многие. Я уж не говорю о том, что да, уехать за границу могут российские граждане, у которых есть загранпаспорта, а таковых в России не так много, то есть это меньше трети населения, и, как правило, эти люди как раз в крупных городах и сконцентрированы. И, собственно, были...
Ну, ладно бы за границу бежать, но можно же как-то внутри России перебегать, вот как в Карелии. Помните, была знаменитая деревня, где все ушли на сбор ягод во время осенней мобилизации? Почему
да,
люди,
а
почему люди
что
не бегают хотя бы так?
На протяжении длительного времени? Они ягоды будут зимой собирать?
Нет,
то есть,
не
если
ягоды, но...
речь идет о разовой акции, да, тогда от нее можно куда-то спрятаться. На протяжении длительного времени, вот еще раз, специальная военная операция длится не 11 месяцев, а 11 лет. 11 лет вы прятаться где-то в лесу не сможете. Особенно если у вас есть семья, дети, там, ну, их надо кормить и так далее. Поэтому у тех, кто пытается спрятаться, в общем, возможностей ну, не так много. И не случайно был ряд материалов опубликован, которые показывают, что как раз в большей степени мобилизация затрагивала не крупные российские города, не Москву, не Санкт-Петербург, там, не Екатеринбург, а как раз малые города, сельскую местность, особенно в некоторых очень бедных регионах, в том числе в республиках в составе России. Это места, где особенного сопротивления мобилизации не было. То есть, конечно, были и есть люди, которые пытались сбежать, в том числе и за границу, но большинство людей такими возможностями, такими ресурсами просто
ну,
не располагало.
Да, мы это уже говорили. Я напоминаю нашим слушателям, кстати говоря, и зрителям, что мы по-прежнему работаем исключительно за счет вашей поддержки. Никаких дополнительных спонсоров у нас за последние недели не появилось. Поэтому в описании под этим видео, как обычно, можно найти всю информацию о том, как нам делать. Можно сделать переводы, как можно подписаться на регулярные переводы для тех, кто находится и в России, и за ее пределами. Работают Boosty, работает Patreon. Мы принимаем пожертвования в криптовалютах. Можно сделать простой прямой перевод на карту или по номеру телефона. Важны при этом абсолютно любые суммы, вплоть до нескольких сотен и десятков рублей. Действительно, любые суммы важны. Давайте последнее, что я по поводу потерь хотел спросить. Вы видели, возможно, свежую оценку. На днях она была, там, генштаб Норвегии, что 180 тысяч у России, да, и чуть больше 100 тысяч у Украины. Это погибшие, тяжело раненые, то есть безвозвратные потери. Как вам кажется, с точки зрения вот потенциалов, да, внутренних каких-то протестов, абсолютно нет никакого потолка, до которого люди готовы это терпеть.
На самом деле в России в целом как бы цена вот, человеческой жизни она довольно низкая. Я напомню, что буквально 2 года назад, 3 года назад Россия, как и весь мир, пережили пандемию. И для России она сопровождалась очень большими потерями. То есть избыточная смертность, превышение фактической смертности над стандартными показателями предыдущих лет составила более 1 миллиона человек. Ну, есть разные оценки, но такая грубая оценка – это 1 миллион. 1 миллион – это очень много. То есть это население такого крупного российского города, как, например, Пермь. Ну, я утрирую. Вот представьте себе, вы проснулись с утра, раз, и нет Перми. Как это отразилось на России? Да вообще никак. То есть, конечно, Россия потеряла человеческий потенциал, были...
Да, но там в основном пожилые, а здесь прям молодые, даже мужчины ведь выбирают.
К сожалению, это не только пожилые люди. Конечно, да, пожилых людей среди жертв пандемии было больше, но тем не менее, понятно, это отражается на семьях, на демографии, на всем что угодно. Важно то, что вообще никакой реакции в российском обществе не было. То есть были реакции, понятно, на индивидуальном уровне, когда люди теряют своих родных и близких. Но вообще для российских властей, для правительства это не имело никакого значения. Ну, есть такое очень грубое высказывание, там, известное, наверное, нашим зрителям и слушателям. Помер Максим, ну и что-то там. Вот я думаю, что примерно такой же подход... Он характерен и для нынешней специальной военной операции. То есть для того, чтобы не слишком сильно публично возмущались родные и близкие, там предусмотрены выплаты в случае потери отцов и мужей. Мы видим, что каких-то серьезных массовых протестов нету. И для того, чтобы их не было и дальше, в бюджете увеличивают расходы на безопасность, на правоохранительные органы, на то, чтобы превентивно препятствовать каким-то протестным проявлениям, уж если таковые возникнут, то подавлять их на ранних стадиях. Это такая типичная реакция, она вовсе не специфична для сегодняшней России. Так более-менее ведут себя все авторитарные режимы, которые пытаются проводить непопулярную политику, тем более связанную с человеческими жертвами. Но беда в том, что предугадать появление вот таких выхлопов и спонтанных проявлений недовольства довольно тяжело. Скорее, здесь речь идет о другом, о том, что мы, возможно, станем свидетелями каких-то отдельных точечных выступлений, но власти предпринимают усилия для того, чтобы такие выступления не...
Они не стали системными.
Да, они не стали системными, и они бы носили локальный характер. Ну вот мы говорили про мобилизацию. Да, были отдельные там акции протеста, там в Дагестане женщины перекрывали дорогу, ну окей, допустим, в конкретном Дагестане больше людей не станут отправлять в зону боевых действий, но это значит, что в эту зону боевых действий попадут люди из какого-то другого региона. И до тех пор, пока вот такого рода протесты носят локальный характер, в общем, угрозы для того, чтобы власти как-то оказались в очень сложном положении, нет. И я предполагаю, что вот такого рода выступлений, в общем, может и не возникнуть, даже если потери существенно возрастут, то есть они могут измеряться там не сотнями тысяч, а миллионами людей. У властей
потому что
достаточно
ресурсов
для подавления протестов.
А у нас маленькая хорошая, даже не то что новость, а... Обновление подошло к новости, ту, с которой мы начинали сегодня обсуждение, да, бронирование времени и даты выезда из России. Сейчас глава комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев пояснил, что это предложение, якобы, по его словам, относится только к грузовым перевозкам. Но если так, то как бы вообще, наверное, обсуждать практически нечего. Последняя околоукраинская фронтовая тема недавно... Глава фонда «Русь сидящего» Ольга Романова опубликовала свежие, скажем так, подсчеты по поводу использования заключенных, уже практически в открытую, да, на фронте. Около 50 тысяч, по ее словам, по ее подсчетам, было завербовано и отправлено на фронт с начала войны. И сейчас в боях остаются только 10 тысяч человек. Остальные убиты, либо ранены, либо сдались в плен, либо бежали с поля боя внутрь России. Не в Украину сдаваться, а внутрь России с оружием. Ну и сам глава ЧВК Евгений Пригожин, он под камеры возвращает какие-то группы помилованных в Россию, отпускает на свободу те, кто уже провоевал полгода. Как вам кажется, что дальше такие люди будут делать? Вроде бы чуть ли не в Государственную Думу, их зовут и ждут, и везде им рады. А пойдут ли они, будут ли они как-то инкорпорироваться в какие-то легальные структуры государственные или в организованную преступность? И вообще, как скоро и как заметно вот приток таких людей скажется на внутренней российской жизни, политической, экономической?
Ну, собственно, этот приток уже сказывается, потому что если мы получаем новости о том, что обычные военнослужащие, мобилизованные в регулярном составе вооруженных сил, оказываясь в тылу, там творят какой-то произвол, вовлечены в разного рода преступную активность, то для тех людей, которые были ранее осуждены на длительные сроки и главным образом за насильственные преступления, понятно, что каких-либо ограничений нету, и наоборот, я бы сказал, что от этих лиц будет исходить угроза правопорядку и такому нормальному образу жизни обычных обывателей. Вот была колоссальная проблема на излете советской эпохи и в период 90-х годов. Это ветераны Афганистана, которые после окончания боевых действий вернулись домой. Оказалось, что вообще они никому не нужны. Вписаться в обычную гражданскую активность многие из них не смогли. И афганцы служили, ну, такой подпиткой разного рода проявлений преступности на протяжении 90-х годов. Сейчас мы рискуем получить нечто подобное, только в гораздо больших масштабах. И, конечно, да, бывшие заключенные, которые после того, как они какие-то сроки отбыли за свои прежние преступления, прошли через боевые действия, понятно, что от них будет исходить достаточно серьезная угроза для граждан. И с этой точки зрения вообще вовлечение заключенных в боевые действия крайне опасно для нашей страны на долгие годы вперед, потому что даже если это 10 тысяч человек, ну, давайте предположим, что те цифры, которые были сообщены, они соответствуют действительности, вообще-то 10 тысяч человек, которые готовы там убивать и насильничать, это серьезная угроза для нашей страны и для просто, ну, повседневной жизни, безопасности граждан.
А давайте еще к внутренней, вот к внутренней повестке, да, продолжаем. Нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и его коллега филиппинская Мария Ресса обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием немедленно вмешаться в судьбу Алексея Навального, который в колонии не вылезает из ШИЗО, болеет, как мы знаем, и по словам Муратова, судя по последним скриншотам с видеоконференции с подключением Навального, он сейчас выглядит более изможденным, чем сразу после выхода из комы, после лечения, после отравления новичком. Как вам кажется, кто-то и что-то вообще во Вселенной сейчас может как-то повлиять на Путина в связи с судьбой Навального? Заставить диктатора в воюющей стране, вот, ну что-то как-то, как-то со своим главным политическим оппонентом сделать в сторону смягчения?
Думаю, что таких обстоятельств, таких агентов, которые могли бы на что-то повлиять в части Навального, не существует. Ну, если только не предположить какие-то уж совершенно фантастические сценарии, когда кого-то из ближайшего окружения Путина вдруг возьмут в заложники и потом обменяют на Навального. Но я расцениваю такую вероятность как близкую к нулю. Иначе говоря, российские власти не без оснований считают Навального такой экзистенциальной угрозой для своего там, политического и физического выживания и стремятся его уморить в местах заключения. И я думаю, что усилия к этому предприниматься будут до тех пор, пока они не добьются своей цели. Ну, Алексею можно только пожелать да, как бы сил и душевной стойкости. Но я не вижу, как...
Смерть Навального, не дай бог, конечно, да, она сейчас может спровоцировать какие-то протесты или тоже нет?
Нет. Сейчас власти задавили все протесты всеми доступными способами. То есть какие-то проявления недовольства будут, но так, чтобы там, в массовом порядке люди выходили на улицы и начали свергать режим, этого не произойдет. Соответственно, российские власти резко подняли планку такого несанкционированного участия, то есть люди, которые выходят на улицу с какими-то протестами, они рискуют сами попасть за решетку, ну и, в общем, люди это знают, поэтому серьезных протестов в России последние 11 месяцев с момента начала специальной военной операции просто не происходило, и думаю, что и не произойдет в обозримом.
А как вам кажется, стоит ли тем, кто уехал из России за это время, напрячься в связи с родителями, вот по какому поводу, за отцом режиссера Тимофея Кулябина, Александром Кулябиным, пришли в Новосибирск, я напомню, Тимофей Кулябин, это такой опальный театральный режиссер, он осудил, естественно, все события в Украине, и теперь на его отца Александра, его сначала уволили из театра «Красный факел», в котором работал когда-то и Тимофей, а теперь на него завели дело о хищениях. Вот пора ли вывозить, начинать массово родителей своих видным критикам режима, да, которые уехали за рубеж сами, или это все-таки какое-то исключение, какой-то эксцесс исполнителя, или действительно просто пришли, потому что за человеком ему слишком легко было прийти, если он там обладал правом подписи на каких-то финансовых документах. Понятно, что далеко не все пенсионеры, далеко не все там родители уехавших, к ним настолько легко вот так вот придраться.
Мне кажется, что политика, которую проводят российские власти в отношении тех, кто покинул страну, она такая политика на двух уровнях. С одной стороны, российские власти хотели бы, чтобы часть этих людей, прежде всего не политических активистов, а там специалистов, работающих в IT-секторе, в других каких-то важных для российских властей секторах, они вернулись и продолжили бы свою прежнюю работу на благо отечественной экономики. Ну и, насколько я понимаю, в некоторых важных для российского государства сферах этих людей просто-напросто некем заменить. На подготовку там, новых специалистов уйдет длительное время, и тем более, что есть риск того, что и эти специалисты тоже могут покинуть страну. С другой стороны, российским властям крайне не нравится проявление активизма со стороны тех, кто покинул страну. То есть всевозможные акции протеста, которые за рубежом, в отличие от России, проходят регулярно и носят ну, достаточно заметный характер. Вот как раз прошлые выходные в разных городах Европы и в Америке проходили такие акции, посвященные как раз годовщине возвращения Навального и его ареста. Это российским властям не нравится, и они стремятся всячески заткнуть рот. Ладно, вы уехали, вы, соответственно, сидите там тихо и не буяньте. А если вы будете буянить, то, соответственно, вас могут лишить квартир. Об этом уже шла речь в выступлениях некоторых деятелей. Ваши родители могут оказаться жертвами уголовных преследований, ну и так далее. Насколько окажутся эти шаги действенными, Я думаю, мы можем судить только в зависимости от того, насколько длительной окажется спецоперация. Потому что в начале вот этого процесса весной 2022 года и осенью, когда только началась мобилизация, многие люди уезжали, предполагая, что они уедут на время. Ну, чтобы пережить вот эти плохие времена и потом вернуться. А сейчас оказывается, что время затягивается, и чем дальше, тем больше эти люди понимают, что, скорее всего, они уже не вернутся вообще. То есть они, может быть, будут приезжать да, ну, для того, чтобы продать квартиру или там, чтобы помочь вывести своих родителей, но как бы, их место жительства будет не в России. Ну и третий шаг, который тоже предпринимают российские власти, это создание дополнительных барьеров для уехавших с точки зрения их легализации и регистрации. Вот за последние недели там происходило что? Осложнение получения регулярных видов на жительство, ну, аналогов вида на жительство в Казахстане, куда очень многие россияне уехали, высказывание со стороны руководства Грузии о том, что...
Подождите, но это же российские власти на это не могут особенно никак повлиять.
Российские Или вы просто перешли уже к властям других стран? Не напрямую. А российские власти, естественно, лоббируют свои интересы в правящих кругах соответствующих государств. Турции стало намного сложнее получить вид на жительство, ну и так далее. Иначе говоря, россиянам, ну не то чтобы совсем невозможно никуда уехать, но такие традиционные, ставшие традиционными, да, за последние 11 месяцев места пребывания становятся все менее и менее доступными.
Как вы говорите, а насколько, это, насколько да, вот максимально думаю, они могут... Политика. Насколько они могут максимально осложнить жизнь уехавшим, насколько они могут решиться на самые радикальные шаги типа конфискации имущества, с учетом того, что все же ведь понимают, да, что это ящик Пандоры, что сегодня мы конфискуем квартиру уехавших критиков режима, а завтра Пригожин объявляет национал-предателем, там, я не знаю, там, Герасимова какого-нибудь, и начинает конфисковать его какой-нибудь там свечной заводик.
Ну, на самом деле, я не преувеличивал бы влияние Пригожина на принятие такого рода решений. Но понимаете, какая штука? У такого рода действий есть всегда проигравшие и выигравшие. То есть те люди, которые будут решать, чье имущество конфисковывать, а чье нет, они, безусловно, выиграют очень сильно. Да, там, может сложиться так, что, соответственно, хозяева свечных заводиков вынуждены будут делиться своим имуществом, своими заводиками, поскольку иначе у них эти заводики могут отобрать. На самом деле такое уже происходило, там можно вспомнить ситуацию с тем же самым Тиньковым и с его банком Тиньков, когда, соответственно, банк у него ну, фактически отжали. Да, соответственно, те, кто стал бенефициариями этого отжатия банка, те, естественно, были очень рады возможности поживиться чужим, хотя опасность того, что в следующий раз отжатие может произойти у новых владельцев этого банка, да, оно со времени возрастает. Но как бы, где-то работает простая логика, ну, как бы умри ты сегодня, а я завтра. И это, да, это действительно большие такие риски для и тех, кто уехал, и для тех, кто сегодня участвует вот во всем этом переделе ресурсов, переделе имущества и так далее.
Мы прерываемся сейчас, поскольку середина часа, на небольшой антракт, и очень скоро вернемся и продолжим эту беседу.
Канал «Ищем выход». Зима закончится. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Мы продолжаем программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход» с политологом Владимиром Гельманом. Меня зовут Андрей Шашков. Для тех, кто к нам сейчас или недавно присоединился, я напоминаю, что есть функция лайков, соответствующая кнопочка под этим видео. Предлагаю туда навалиться. Смотрит нас сейчас больше 2000 человек. Лайков всего около 500. Если мы все дружно это сейчас сделаем, то в честь 11-месячного юбилея с момента начала специальной военной операции это видео может набрать, например, 666 лайков. Также можно задавать в чате вопросы. Чат идет сбоку от видео. Я буду вопросы ваши для Владимира передавать. Можно это видео комментировать, можно репостить. Это все очень важно для его продвижения в алгоритмах Ютуба, и можно и нужно нам жертвовать деньги на нашу работу. Это наш единственный источник финансирования. Любые суммы важны, как обычно, самыми разными способами это можно делать. Вся информация в описании под этим видео. Владимир, давайте продолжим чуть-чуть к внешнеполитическим таким событиям. Я понимаю, что не совсем это ваша прямая специализация, но тем не менее, поскольку война, очень тяжело от этих событий уйти совсем. А на днях Эстония заявила о том, что начнет применять новый режим к своей исключительно экономической зоне вокруг территориальных вод, да, в Финском заливе. Таким образом, это и позволит, по крайней мере, теоретически, с точки зрения международного права, позволит перекрыть полностью для российского военно-морского флота Финский залив, поскольку там место очень узкое, на входе в Финский залив, и Эстония или Финляндия, в общем, любые прибрежные государства это могут сделать. Помните, летом были такие разговоры, когда Литва грозила полностью приостановить транспортировку санкционных грузов через свою территорию в Калининград. В общем, были разговоры о том, что вот это сейчас будет огромная, жуткая, ужасная эскалация мощная, и сейчас-то мир в Третью мировую войну окончательно искатится. Как вам кажется, сопоставим ли потенциально вот этот кризис, сопоставим ли он с такими предыдущими алармистскими сообщениями? И вообще, может ли сейчас сделать что-то такое Запад, чтобы действительно Россию, я не знаю, там, Путина вывести окончательно из себя? Чтобы полетели ракеты уже там, я не знаю, какие, не знаю, куда?
Ну, Путин может выйти из себя и безо всякого Запада, да, поэтому представление о том, что сейчас что-то такое Запад сделает, и после этого будет ужас, они уже давно в прошлом. Ужас уже начался, и понятно, что там Путину для того, чтобы запустить ракеты, никаких особенных подначек со стороны Запада просто не требуется. Я не думаю, что конкретно это заявление и даже эти шаги каким-то образом повлияют на развитие событий на поле боя. Более того, я не уверен, что это заявление вообще будет воплощено в жизнь. Здесь важно понимать, что там Сейчас в Эстонии проходит избирательная кампания, и многие политики там, ну, скажем так, соревнуются в громких заявлениях. Как оно будет на самом деле, я думаю, что во многом это будет зависеть не от того, что происходит на территории там, Балтийского региона, а от того, что происходит там в Донбассе, в Запорожье и в других регионах намного южнее, чем Балтийское море.
Угу. А еще одна у нас страна, кстати говоря, в которой тоже скоро выборы. Журнал «Экономист» недавно делал большой материал с политологами, которые вообще назвали это главными выборами в мире в 2023 году. Турция. Реджепу Тайпу Эрдогану предстоит свой мандат продлить или не продлить на уже третье десятилетие правления. Он пришел в 2003 году к власти, напомню, да, в Турции. И сегодня утром мы видим новости, связанные с Турцией тоже. Финляндия и Швеция, для тех, кто не помнит, я напомню, подали заявки на вступление в НАТО вскоре после начала войны в Украине. И именно Турция выступала все время главным возможным препятствием. Сначала Эрдоган был недоволен тем, что политэмигрантам турецким эти две скандинавские страны дают убежище людям, которых власти Турции считают террористами. Потом вроде как удалось все урегулировать, пошли согласования, все страны согласовали эти заявки, кроме Венгрии и Турции. И вот сейчас новое обострение между Финляндией и Швецией, простите, и Турцией. Да, в Швеции ультраправый политик сжег Коран на днях около турецкого посольства. И теперь Эрдоган говорит, что нет, не пустит Турция Швецию в НАТО. И сегодня с утра мы увидели сообщение о том, что заявку Финляндии, возможно, будут рассматривать отдельно, хотя подавали они заявки вместе со Швецией. Первый мой вопрос такой, сейчас про выборы еще потом вернемся, да, к турецким выборам поговорим. Первый мой вопрос такой, похоже ли это на какой-то существенный серьезный раскол Запада? Как же так? Хотели вступать
нет,
вместе,
я,
да?
А теперь... Я не думаю, что это ну вот, какой-то раскол. Скорее, это, ну, если так можно сказать, попытка набить себе цену. Там в чем проблема? Принятие решений в НАТО по вопросу о принятии новых членов предполагает консенсус всех игроков. И, соответственно, один единственный Эрдоган выступает ну, таким вето-игроком, который может согласиться или не согласиться. У Эрдогана действительно на носу выборы, и его позиции перед этими выборами такие очень спорные, сомнительные, и возможно, что он полагает, что эти шаги могут ему принести какие-то дополнительные очки во внутренней политике, хотя я сам так не думаю. Обычно вообще избиратели больше склонны оценивать ситуацию в экономике, совершенно другие вещи, а не какие-то внешнеполитические...
Сразу не могу не спросить, здесь политическая культура, как вам кажется, она во всех странах примерно одинаковая? Или, может быть, у нас есть какие-то более рациональные страны, экономические, демократические, типа США и Европа?
А это вполне себе рациональное. Вот я могу заблокировать какое-то ваше решение. Если вы хотите, чтобы я его не заблокировал, сделайте что-нибудь другое. Соответственно, это вполне себе рационально, то есть сплошь и рядом так политики, да и обычные граждане вообще себя ведут. Поможет это там, с выборами или нет, ну, я сильно сомневаюсь, но я недостаточно хорошо знаю ситуацию в Турции, чтобы как-то об этом квалифицированно судить. Я предполагаю, что на самом деле... С точки зрения, ну, скажем так, военно-политической, эта блокировка вряд ли на что-то повлияет, потому что для интеграции в военные структуры НАТО, вообще-то говоря, не обязательно полное членство, интеграция будет проходить в достаточно большом объеме и не членство в НАТО в этом смысле не что-то сильно изменит. Ну и надо понимать, что Эрдоган тоже не вечен. Да, он, конечно, хочет править там, третье, возможно, и четвертое десятилетие, но рано или поздно каким-то уже следующим поколением турецких руководителей, скорее всего, придется снять свои возражения, которые, ну, как сказать, вот если использовать совсем такой простой и не академический язык, то, ну, как бы, не в обиду конкретным политикам будет сказано, это Эрдоган то, что называется, выеживается. Это вообще, ну, никак не связано с долгосрочными интересами там, и Турции, и НАТО в целом и так далее. Такие проявления, они возникают сплошь и рядом, это же не первый и, возможно, и не последний случай, когда кто-то заявляет свою особую позицию, чтобы потом что-то другое на нее в обмен выкрасить.
Угу. Ну, я хотел следующий вопрос задать такой, дожмут ли Эрдоган или не дожмут, можно ли опять? Да, максимально простым языком выражаясь, его, достаточно ли у Запада ресурсов, чтобы его прогнуть или нет. И, исходя из того, что вы сейчас сказали, получается, вопрос надо ставить не так, а вопрос надо ставить так, есть ли смысл вообще дожимать Эрдогана, или можно провести всю необходимую интеграцию сейчас и без членства, а потом, просто дождавшись, когда Эрдоган уйдет, уже...
Ну, скорее всего, так и произойдет. То есть... Как бы надо понимать, что возможностей вообще внешнеполитического влияния на принятие решений руководителями государств, их не очень много. Понятно, что вот в высказываниях российских руководителей сплошь и рядом звучит, что вот все европейские страны – это такие марионетки Вашингтона, поскольку они не суверенные сплошь и рядом, Соединенных Штатов зависимые, а вот мы такие суверенитет свой блюдем, что хотим, то и воротим и так далее. Но на самом деле поддержка действий там, правительств американских тем или иными странами связано не столько с тем, что им там манипулируют, сколько с тем, что ну, просто выгодно быть на американской стороне, выгодно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экономики, и с точки зрения интересов граждан. Да, соответственно, как раз суверенным быть очень часто невыгодно. И в этом смысле как раз принятие решений там, о расширении и нерасширении НАТО – это ну, один из частных эпизодов такой более общей картины. Я думаю, что интеграция северных стран в НАТО произойдет в любом случае, вне зависимости от того, что там делает Эрдоган.
А вы недавно давали интервью «Медузе», в начале января оно было, там рассуждали о достойном-недостойном, таком политологическом, да, смысле слова, управлении в России. Вот как вам кажется, с учетом всех последних новостей, вероятность коллапса режима или трансформации хотя бы режима, она растет или она скорее падает, и мы скорее, и наше вот это вот недостойное управление такое, оно окукливается?
Скорее мы видим стремление сохранить нынешний политико-экономический порядок в стране любой ценой и не допустить никаких изменений. Я должен сказать, что вот, специальная военная операция, которая сегодня как раз исполняется 11 месяцев, она во многом и направлена на достижение этой цели. Более того, ситуация меняется и в том плане, что появляется все больше и больше не только там конкретных политиков, но и больше секторов экономики, больше социальных групп, которые заинтересованы в том, чтобы вот такое положение дел сохранялось на протяжении длительного времени. То есть, конечно, для страны в целом, если мы говорим о там, перспективах экономического развития, перспективах социальной сферы, это все крайне печальные процессы. Страдают там конкретные сектора экономики, ну, авиаперевозки, там, туристический сектор и так далее. А есть те, кто, наоборот, выигрывает. Эти люди, я имею в виду не только каких-то начальников, но и обычных граждан, которые там находятся на службе в правоохранительных органах, в вооруженных силах, я имею в виду не солдаты, а офицеры, я уж не говорю о генералах, те, кто работает в военно-промышленном комплексе, они на самом деле от такого развития событий скорее выигрывают, чем проигрывают. И их заинтересованность в том, чтобы специальная военная операция вообще никогда не кончалась, она вполне прозрачна, она обусловлена теми выгодами, которые они получают, там, например, от того, что меняется бюджет в сторону увеличения военных и оборонных расходов, расходов на безопасность и так далее. И это на самом деле серьезная проблема, как из такого положение выходить. И, естественно, да, качество государственного управления тоже сильно страдает, то есть оно и раньше было, прямо скажем, не блестящим, сейчас все меньше и меньше шансов на то, что оно в обозримом будущем как-то будет меняться к лучшему, скорее нет, чем так.
А если как-то, чтобы совсем получается все грустно, давайте все-таки пофантазируем хотя бы что-то тогда, да, если все-таки будет меняться, тогда, когда будет меняться, когда будет меняться, то какая трансформация сейчас более вероятна? Потому что вы в этом интервью очень много рассуждали про южнокорейский, например, вариант, да, какой-то модернизации, даже не демократизации, скорее модернизации, просто когда режим становился более эффективным. Или какой-то, ну, испанский вариант, что ли, да, Испания после Франко, то есть демократизации такой более европейской. Что более вероятно?
Вы знаете, когда люди начинают рассуждать о том, что вот вероятность есть вот такого или сякого развития событий, это немножко напоминает покупателя, который пришел в магазин обувной и начинает примерять разные ботинки или туфли и говорит, окей, вот это мне пойдет, это не пойдет, здесь размер великоват, а здесь жмут в подъеме, ну и так далее. На самом деле в реальной жизни ничего такого не происходит. Какие-то параллели, конечно, мы можем провести, но эти параллели будут явно не полны. Я предполагаю, что более вероятен не вариант каких-то глубоких кардинальных изменений, когда, ну, условно говоря, придут какие-то новые лидеры и начнут что-то менять. Такой вариант тоже возможен, но надо понимать, что для этого должна произойти смена политического руководства страны, то есть те люди, которые сегодня находятся у руля, они должны уйти. Пока они находятся у руля, власть никаких изменений проходить не будет, но я совсем не исключаю, что они у руля власти могут остаться еще там на 10, 15, 20 лет, пока им как бы позволит их здоровье. Может произойти такое, что действительно их сменят какие-то политики, заинтересованные в переменах, заинтересованные в том, чтобы из нынешнего тупика страна выходила. Но может случиться и так, что на самом деле никаких особых изменений не будет, а Россия, в общем, останется примерно там, где она находится. Я проведу такую параллель, не академическую, не политическую, там, научную, а вполне себе житейскую. Да? Представьте себе какого-то человека, который устроил пьяный дебош, ну, соответственно, после окончания этого дебоша у него возникает длительное и тяжелое похмелье, и в состоянии похмелья этот человек пребывает довольно долгое время. Если этот пьяный дебош был длительным, соответственно, из этого похмелья тем более тяжело выходить, особенно если сам этот человек не хочет как-то изменить свой образ жизни и один раз оступившись, хотел бы продолжать вести себя точно так же. Вот такое развитие событий, мне кажется, на сегодняшний день более вероятно. Оно более вероятно в том числе и потому, что на протяжении долгого времени, последние 11 месяцев особенно, российские власти делали все от них зависящее, чтобы исключить любые альтернативы. И может служиться так, что те люди, которые хотели бы и могли бы, да, каким-то образом менять внешнюю политику, развивать экономику, вот, не связанную с военно-промышленным комплексом, связанную с другими секторами и так далее, они просто или покинут страну уже навсегда и не будут связывать свое будущее с ней, или не будут иметь возможности что-то поменять. Представьте себе на минуточку, что мы сегодня отмечаем не 11 месяцев, а 11 лет специальной военной операции. За это время, боюсь, что потери человеческого потенциала, они могут приобрести просто необратимый характер.
А что мы сейчас тогда можем сделать, чтобы как-то снизить вероятность этого сценария? Или не мы, или кто может на это пойти, кто может увеличить вероятность что, того, что система все-таки захочет как-то меняться?
На такое развитие событий прежде всего влияет то, что происходит в сфере боевых действий. Иначе говоря, вот был период, когда там, российские войска активно наступали и строили планы того, что там, через сколько-то часов Киев будет взят. Потом был период, когда наступать начали вооруженные силы Украины, они часть территорий, которые были, перешли под контроль российских властей, российских войск, они отбили, а сейчас, не то чтобы затишье, но все бои происходят на уровне таких местных, локальных стычек. И такая ситуация может длиться довольно долго. И мы не можем сказать, что произойдет там в следующие 11 месяцев. То есть украинские власти, конечно, говорят о том, что они российских оккупантов выгонят. На самом деле Украина несет очень большие людские потери, вы уже напоминали про 180 тысяч безвозвратные потери России. По тем же оценкам, безвозвратные потери Украины составили около 100 тысяч. И это значит, что в какой-то момент времени и у Украины может не хватить ресурсов для того, чтобы реализовать свои планы и выгнать россиян с территории, которая была занята после 24 февраля. И это значит, что вот такая длительная стадия, она может длиться очень и очень долго. И вот мне кажется, что чем дольше будет длиться специальная военная операция, тем сложнее из того кризиса, в котором находится Россия, придется выходить. Поэтому, нравится ли кому-то это или нет, слишком многое зависит от развития событий на поле боя. Вот на сегодняшний день это развитие событий таково, что мы не можем делать какие-то однозначные прогнозы и выводы. Очень часто те, кто оценивает это развитие событий, скорее выдает желаемое за действительное, а действительное, к сожалению или к счастью, совершенно не предсказуемо.
Угу. А вы еще немножко попытались, мне кажется, прогнозировать у себя в Телеграм-канале в последнем посте вы выложили пост, да, с заголовком на английском языке «Война – это норма, мир – исключение». И там вы объясняете, как нападение вот на Украину, да, стало следствием недооценки, скажем так, режимом издержек этой войны и переоценки выгод. Вот, да, что ли? Как вам кажется, может быть, здесь все-таки важнее даже не этот фактор, а другой фактор, что в современном мире, как принято считать, да, там, демократии не воюют друг с другом, Вот. Но все-таки тогда, когда режим принимает решение начать войну, об этом очень была большая тоже статья у другого политолога, у Максима Саморукова на «Медузе», если я не ошибаюсь, о том, вообще в принципе войны не начинаются в современном мире ни из-за каких издержек и выгод, потому что всем давно очевидно, что издержки и выгоды перевешивают, что в современном мире войны начинаются по принципу, если драка неизбежна, то бить надо первым. То когда какая-то военная страна видит другую перевооружающуюся у нее под боком, то всегда возникает вот эта вот проблема, да, что невозможно гарантировать, что на тебя не нападут потом, а если, возможно, нападут, то лучше нападать сейчас, когда перевес сил больше в твою пользу, чем рисковать тем, что воевать все равно придется, но теперь это будет только сложнее делать в будущем.
Нет, это скорее логика, которой задним числом российские власти оправдывают свои действия. Ну, собственно, это сплошь и рядом звучит, что если бы мы не начали специальную военную операцию, то на нас бы напали. В реальности из гонки вооружений не следует войны. Собственно, весь опыт холодной войны нам об этом говорит. Руководителей и Советского Союза, и Соединенных Штатов Америки, конечно, раскручивали гонку вооружений, но, тем не менее, никаких масштабных боевых столкновений не происходило. Были периферийные конфликты, в которые были вовлечены и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, но прямых боевых столкновений, в общем, ни та, ни другая сторона не допускали. Более того, гонка вооружений стала довольно важным фактором, который привел к упадку Советского Союза, просто потому что советская экономика не справилась с очень большим объемом оборонных расходов. Они, ну, по разным оценкам, превышали 20% от валового внутреннего продукта Советского Союза. И фактически это влекло за собой там огромные проблемы в продуктовом снабжении, в развитии других секторов экономики и так далее. Поэтому на самом деле тут как бы все немножко иначе устроено. И если мы посмотрим, то в современном мире вообще как бы нападения превентивные это большая редкость. Да, были случаи, когда политики сознательно пренебрегали рисками и нападали иногда даже на гораздо более сильных противников. Ну, из опыта последних десятилетий Аргентина в 1982 году попыталась отбить у Британии Фолклендские острова. Ну, результат был для Аргентины катастрофический, и как бы это в конечном итоге привело к падению военного режима, который войну с Британией проиграл. Поэтому, да, на самом деле политики принимают в расчет военное сопротивление своих врагов, принимают в расчет экономические издержки войны и принимают в расчет и издержки, связанные с гибелью своих граждан, своих военных. И в конечном итоге эти издержки в совокупности оказываются очень велики. Но можно предположить, что если твой враг слишком слаб, чтобы оказать военное сопротивление, если ты предполагаешь, что
У
боевые
нас около минуты
действия
остается на всякий
да,
случай.
будут длиться немного времени, и что потерями жизней людей можно пренебречь, тогда нет никаких препятствий для того, чтобы вступить в войну. И вы правы в том, что это такая общая логика, которая работает и для сегодняшней России.
А сложно сказать, да, какие-то из этого выводы утешительные или нет. Остается, в общем, наблюдать только. Что еще? Спасибо вам большое. Это был политолог Владимир Гельман в программе «Особое мнение». Напоминаю, что, пожалуйста, не забывайте про лайки, репосты и пожертвования. Оставайтесь с нами и всем хорошего дня.
Всего доброго, до свидания.